Итак, друзья, у нас сегодня 11 февраля 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Находимся мы сейчас в Москве, возле метро Новослободская, в культурном центре просветления. Вся архивная информация, все наши другие записи лекций находятся на сайте openyoga.ru. У нас действуют курсы, значит, по адресу курс.openyoga.ru, где можно изучать йогу через интернет. Также еще другие наши сайты happyyoga.narod.ru, yogacenter.ru. Мы с вами на предыдущих лекциях подошли к рассмотрению такой сложной темы, как третий принцип йоги, как понятие счастья, как понятие отказ от страданий, отказ от несчастий. И, собственно, это достаточно интересная такая тема, которая позволит нам хотя бы что-то распознать в этих хитросплетениях жизни. И мы продолжим, опять же, с тех моментов, на которых заострили в конце лекции внимание. Но прежде чем мы пойдем, очень бы неплохо себя бы кто-нибудь похвалил. Кто бы себя похвалил, а? Да, пожалуйста. Ага, прошу.
Открытый йога-университет, Вероника, группа Астра. Вчера у меня был достаточно свободный вечер, пятница, и меня друзья звали в бары, в клуб, а я поехала на йогу и позанималась 2 занятия.
Ура! 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 Приятное с полезным, да, то есть и занятия, и избегание неполезного. Так, чудесно, Света, какие там у нас были, значит, темы на будущее?
Является ли отказ от страданий достаточным условием для нашего счастья?
Является ли отказ от страдания достаточным условием для нашего счастья? Или это может быть необходимое условие, но вовсе недостаточное? Кто готов поразмышлять? Так, кто? Ага, ну, сейчас, давайте мы по очереди, да, прошу. Кто? 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 Да. Да, 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 да. А, второй раз, надо было не уходить тогда. Так, как всегда, наши розетки любимые, да?
Университет.
Наверное, сломаю скорее стену, чем вы их закроете.
Вероника Астра, я думаю, что отказ от страданий, он может быть на 2 уровнях. То есть человек может разумом к этому прийти, что да, действительно, нужно отказываться. То есть сердце оно еще не добирает, но в принципе приложить усилия воли и начать жить по этим правилам. Но сразу счастлив, я думаю, что он не станет. И когда пройдет уже какое-то время, он сердце переоткроет для себя этот принцип. Вот тогда уже счастье будет надежным фундаментом для него. И когда он это знание, полученное, где-то услышанное, принятое, переоткроет сам, вот тогда уже, я думаю, будет счастье. А на первых этапах это лишь необходимая предпосылка, но, наверное, недостаточная, я думаю.
Ага, замечательная точка зрения. Еще была, пожалуйста.
Светлана Ерохина, группа Астра. Я считаю, что отказ от страданий, третий принцип, это необходимое, но недостаточное условие, так как отказ от страданий, это по сути, можно сказать, что это наше волеизъявление, это ичха, но также мы должны получить еще знание, джнану, как, собственно, преодолевать страдания, то есть наше неведение, и плюс делать какие-то активные шаги для устранения страданий в своей жизни. То есть если это какая-то реальная ситуация неразрешимая, значит решить ее. Если это какие-то эмоции, научиться тоже, да, вынимать тонкие органы чувств, как бы, да, из грубых, как-то работать с эмоциями, научиться работать со своими мыслями. И вот тогда уже, когда это тройное действительно лекарство объединится, да, знание, волеизъявление и наши действия активные, то будет вот уже очень сильная предпосылка на пути к счастью.
Ага, ага, вот какая точка зрения еще, кто хочет поразмышлять над этой темой. Свет, еще раз озвучи ее, чтобы до всех дошла.
Является ли отказ от страданий достаточным условием для нашего счастья?
Вот представьте себя. Представьте, что какие-то эпизоды в вашей жизни, когда вы страдали. вспомните в красках, вспомните, значит, там, обстоятельства страданий, которые, ну, в частности, были в вашем прошлом. Теперь, скажем, по прошествию лет это страдание ушло там на второй, на третий план, или как-то за давностью лет немножко смазалась острота ощущений. И попытайтесь проанализировать. А вот есть такой принцип отказа от страданий. И, вот, собственно говоря, отказ от страданий, он как соотносился бы к тем страданиям, которые, вот, опыт которых вы имели? Я в этом отношении хочу, знаете, чтобы мы из какой-то такой абстрактной голой теории больше приближались к каждодневной, конкретной жизни. Йога, в первую очередь, практика. Практика, друзья, каждодневная. Итак, кто хочет поразмышлять? Да, прошу, сюда. В первую очередь нужна жизнь, друзья. Всякая теория хороша, только если она работает. Если она не работает, кому она нужна?
Настя Кармызы, группа Астра. Ну вот я вспомнила в красках сейчас случай, когда я страдала в жизни. Ну, случай сам не важен, но страдание было на уровне чувства, оно было ярким, оно было несносным, я бы так сказала, да, в чем-то невыносимым. И вот я думаю, что если бы я использовала принцип отказа от страданий, наверное, бы закралась мысль, что вот это страдание, это иллюзия того, ну, страдание происходило от того, что у меня чего-то не было. Эта иллюзия того, что у меня ничего не было, она, по сути, действительно иллюзия, потому что ведь был способ, а может быть, их было тысячи, сделать так, чтобы это у меня было в жизни. Ну, по крайней мере, надо было искать, надо было посмотреть шире, потому что если, видимо, есть страдания, значит, есть не только способ, но есть нечто вот в том, что меня окружало, чтобы вот это страдание погасило, ну, то, что удовлетворило бы, скажем, мою потребность. Но видеть я этого не видела, в силу, опять же, иллюзии, которая у меня была, ну, возможно, в силу майя. Было страдание, не было способа решить проблему. Но это как своего рода компьютер, когда он не может что-то решить, он просто виснет. Вот нет варианта. Вот. И я думаю, что если бы я использовала принцип отказа от страданий, я бы первое, что сделала, я бы не пошла по пути этого страдания. То есть я бы попыталась отсекать моменты какие-то, да, которые меня ведут к большему страданию. Чем больше у меня было страданий, тем, соответственно, более узко я смотрела на свою проблему. Я не видела способов ее решения. Было страдание, не было способов. Было вот, ну, было что-то невыносимое, куда я смотрела, и, собственно говоря, все. Вот, поэтому, ну, если все это резюмировать, я бы сказала так. Надо было вытаскивать это страдание и осмысливать его. Осмысливать, что же там, собственно говоря, заставляет-то меня страдать. И как-то по кусочкам это отбрасывать. Но, другими словами, наверное, отказываться. Куда бы я пришла, ну, может быть, к более меньшему страданию, может быть, это, ну, как-то притупило боль, а, возможно, я бы решил свою проблему.
Замечательно, спасибо, браво. Значит, давайте, друзья, ну что, никто никогда не страдал, что ли? Да, прошу. Да что ж у нас одни и те же, а кто-нибудь новый? Да, прошу.
Кирилл Лирик. Международный открытый йога-университет, группа Чатур, заочные студенты из города Киева. Недавно, как вчера, я испытал страшнейшее страдание, когда потерялась моя любимая тарелочка. Ну, в общем, дело в том, что я ее носил на семинаре, и как-то она затерялась, и она дорога мне как память. Вот. Я решил не страдать, я вспомнил третий принцип йоги. И думаю, если она осталась в Кунпенлинге, в центре ретритном, где у нас проходил семинар, то ей будут пользоваться хорошие люди. А если ее кто-то с собой случайно прихватил, то опять же хорошие
люди. Это были хорошие люди.
Да, то есть если она не послужит мне, значит она послужит кому-то. И мои страдания по поводу того, во-первых, я перестал быть эффективным, потому что кроме как про тарелочку я не про что думать не мог. Вот, и не делал то, что нужно делать. Допустим, читать лекции по йоге преподавания для сдачи зачета. Вот. А когда я перестал думать про эту мелочь, отбросил это как ненужную уводящую сторону, я перестал страдать и, соответственно, превратил поражение в победу.
Замечательно, браво! Прошу! И вот как раз сейчас...
Я просто не мог привести пример, но вот как раз про тарелочку можно было бы привести его. Михаил Колесник, группа 3, Международный открытый йога-университет. Я считаю, что недостаточно просто отказаться от страданий. Мы вот можем принять, да, и сказать, я отказываюсь от страданий, и стать, например, сухарем. Сказать, ну, я не страдаю, мне вообще по барабану все, что происходит. Но тут, вот как раз этот эпизод рассказывает нам о том, что мало того, что он перестал быть эффективным, и когда он стал эффективным, то есть он как бы стал видеть мир, и он понимал то, что когда он страдает, он перестает быть эффективным, и он отбросил это страдание. Это мы начинаем работать со вторым принципом. И он стал добрым. То есть он сказал, хорошие люди ей воспользуются. И, то есть, и вот в этот момент он получил счастье. То есть надо было воспользоваться себя тремя принципами, а не одним третьим принципом, который бы отказался.
Вот такая точка зрения. Браво! Еще кто что, да? Кто еще готов размышлять на эту тему? Да, прошу.
Открытый йога-университет, Вероника, группа Астра. А мне пришла такая мысль в голову, что все страдания в моей жизни, так или иначе, они связаны с наслаждением были. То есть то наслаждение было, и вот оно закончилось, я страдаю. Или наоборот, вот оно почти уже наслаждение, что-то не случилось, опять страдаю. И я поняла, что если бы вот в те моменты у меня было бы знание, если бы я воле заявила отказаться от страданий, то счастье-то оно было практически рядом. А осталось только перестать страдать, и, может быть, тогда у меня бы хватило праны этот потенциал использовать полностью. А поскольку я не отказывалась от страданий, мне сначала приходилось переставать страдать, возвращаться на нулевой такой уровень ровный, и только потом потихонечку двигаться к счастью, которое так было рядом уже.
Ага, интересно, спасибо. Интересно. Друзья, косвенно мысль такая очень тоже интересная прозвучала, что хочешь не страдать, то есть не только отказывайся от страдания, но еще и отказывайся от наслаждения. Да? Не будет наслаждения, не будет страдания. Действительно, если мы, знаете так, испытываем радость от чего-то, а потом это куда-то девается, то невольно как бы радости становится меньше. Да? То есть меньше-меньше и приходят страдания. То есть вот эта вот связка с понятием радости, счастья, наслаждения. Ну и как следствие следующий шаг, а если те наслаждения или то та радость и счастье, за которое в дальнейшем не придется расплачиваться страданием? То есть есть ли такое счастье, которое бы мы в принципе не могли потерять? Тоже такая, знаете, параллельная ветка для размышления возникла. Но вернемся мы, Свет, еще раз напомни нам основную идею, которую мы рассматриваем сейчас с вами.
Является ли третий принцип йоги, принцип отказа от страданий, достаточным условием для нашего счастья?
Итак, да, прошу вас сюда. Представляемся по всей форме.
Международный открытый йога-университет, Елена, группа Читу. Я бы хотела провести аналогию между страданием и болью. Когда мы испытываем боль в нашем физическом теле, существует, медики не дадут соврать, три уровня анестезии. То есть первый уровень – это местное обезболивание, когда мы отключаем рецепторы, воспринимающие, например, боль, горячая, что-то и так далее. Затем следующий уровень – это иннервация, когда вот эта информация проходит по нервам, и если, допустим, у человека нарушены...
Чуть погромче, Лен.
Если нарушены нервы, то вот эта информация не проходит в головной мозг. И третий уровень анестезии – это общий наркоз, когда воздействие идет непосредственно на головной мозг, и таким образом тоже боль не будет восприниматься. И вот, как мне кажется, если проводить вот эту параллель между физическим страданием, болью и страданием вообще, то здесь тоже возможны такие три варианта. И если мы, как вот говорили, станем таким черствым сухарем, перестанем что-то воспринимать, то это, наверное, первый уровень, когда вот отключаются рецепторы. А нужно, наверное, стремиться к тому, чтобы отказ от страдания происходил на уровне головного мозга или чего-то такого высшего, когда восприятие вот этого боли и страдания уже происходит каким-то другим образом, и оно не является страданием.
Ну, вообще сомнительный достаточно пример. Это что, нам в труп, что ли, превратиться, да, чтобы уже, ну, никаких не было каналов. Но все равно интересная точка зрения. Спасибо. Да, прошу.
Сергей Вилков, Международный открытый йога-университет, заочный студент группа 3, город Омск. Ну, я бы хотел еще так сказать. Значит, многие люди, которые страдают, значит, идут и ищут для себя объект, которым можно было, как сказать, посвятить свою любовь внутреннюю, как бы сказать, или что-то еще. Я просто приведу маленький пример. У кого есть автомобили, да, если они новые, и думаю, каждый поймет. Кто попадал в аварию, есть люди, которые, например, ну как-то, если у него денег много, он может не страдать. Он может новую себе машину купить. У кого мало денег, он, естественно, может страдать от этого. То есть случилось авария, он страдает. У меня был случай, когда ко мне в радиатор, решетка радиатора, летает голубь. Вот я еду по дороге, вдруг он кто-то взлетает, и машина вроде японская, хорошая, жалкая эту решетку. Я должен выйти и, конечно, страдать. Но я подхожу, голубь, мне, я увидел голубь, мне просто ее стало жалко. Я уже не думал о этой решетке, я думал просто о голубе. Беру и положил на обочину. Смотрю на решетку, поворачиваю, голубя уже нету. То есть мое сознание переключилось на то, что этому объекту, голубю тому, который пострадал, то есть он улетел, ага. Он просто улетел, жизнь продолжается. Да? И то, что вот эта мелочь, как говорится, за которую я мог бы страдать, мое сознание переключилось на совершенно другое. То есть любовь вот к этому животному, можно сказать, да, к этому объекту.
То есть незацикленность.
Незацикленность,
на...
да, вот на этом.
Хорошо, браво, еще кто, да, прошу. Давайте коллективными усилиями.
Астра. Международный открытый йога-университет. Я хотел добавить как раз к тому, что важно переключаться. То есть мне тоже пришла похожая мысль в этом плане. Ну, например, вот если я еду в автобусе и вдруг попал в пробку, то есть я начал думать, как же третий принцип поможет мне не страдать в этот момент, а то есть быть счастливым, потому что, ну, то есть, если я не, то есть даже нейтральное состояние, оно все равно в какой-то степени это уже страдание, что ли, потому что, то есть, ну, я так бы сказал, либо счастлив, мне кажется, либо какого-то рода это страдание уже. Вот. И...
То есть серые будни это разновидность страданий,
ну,
получается.
Да, конечно.
Интересно.
Я, ну, да, себя, по крайней мере, так могу сказать. Вот. И, ну, я подумал, что, ну, как минимум, мне нужно знание, что можно вообще не страдать, то есть что для начала. Вот. И мне нужно уметь переключаться, потому что вот если я ушел там в какие-то мысли, начал думать там вот о третьем принципе, еще о чем-то там, то. Ну, как бы уйдя в эти мысли, то есть я очень легко пережил эту пробку и даже вышел там счастливый, что вот удалось подумать как следует. То есть для этого надо как-то, ну, уходить, допустим, в разум. То есть какая-то отточенность разума нужна.
Нет.
А иногда наоборот тело, то есть когда нужно уйти там в какие-то ощущения, допустим, то есть переключаться.
Ага, интересная точка зрения. Спасибо, Свет. Ну ты еще раз прочитай нам, как стоял вопрос-то, собственно говоря.
Является ли отказ от страданий достаточным условием для счастья?
А можно?
Да, пожалуйста.
Международный открытый йога-университет, Наталья, прикольно слушать.
Наталья, чуть погромче, ага.
У меня такое мнение, я рискую оказаться непопулярной, но мне кажется, что люди страдают, им это нравится немножко где-то, это привычка, это стереотип мышления. То есть очень сложно отказаться чисто в силу того, что сложилось какой-то, ну, стереотип поведения в определенной ситуации, и люди скатываются в страдания. Иногда, общаясь с людьми, предлагаешь им решение, что можно же поступить вот так и так, но почему-то люди пугаются и все равно продолжают страдать, мучиться, загонять себя в угол. То есть мне кажется, это может быть как-то вот так
Интересно. Нет, ну это, собственно, почему не популярная точка зрения? Это на самом деле, в общем-то, достаточно в йоговских, кругах очень, да, популярно. Если та вселенная, которую вы вокруг себя сделали, вы сделали сами, то, собственно говоря, вы можете изменить эту вселенную. Замечательно, чудесно. Но, друзья, эти вопросы несколько по-другому стоял. Необходимость и достаточность условий. Ну да, то есть мы сказали человеку, чтобы он перестал, так сказать, взял на себя обет отказа от страдания, он взял обет отказа от страдания. Но что будет с ним дальше? То есть вроде он будет уходить от обета отказа от страдания, а вдруг он вывалится вот в такое серое пограничное состояние. Ни холодно, ни жарко, ни счастье, ни несчастье. Знаете, что воля, что не воля, все равно, да? То есть является ли уход от несчастья автоматически приводит ли это вас в счастье? Да, прошу.
Анутики за группаста. А если предположить то, что свет – это отсутствие тьмы, можно провести такую же аналогию, что отсутствие несчастья уже есть счастье. Но, в принципе, отказ от страданий возможен в каком случае? То есть бывает, когда у нас что-то тревожит, какая-то сильная печаль, и мы не можем забыть о своих проблемах, и вот то состояние, когда мы только начинаем засыпать, то есть проваливаемся в сон, и нас уже не вот бывает, наверное, такие у всех состояния. И мы уже на второй план отходит вся наша боль, и мы чувствуем то счастье, вот безмятежность, там нет наших проблем. То есть это к чему я говорю? Это я говорю к тому, что отказавшись от страданий, мы должны находиться в настоящем моменте. То есть если мы... и в нем всегда будет достаточно условия для счастья. Если же мы будем думать о будущем в этот момент, то мы можем опять схватиться в эти же страдания, потому что там тоже много факторов, которые могут нас как-то вернуть в эти страдания. Мне кажется, что чтобы отказаться действительно от страданий, мы должны находиться в нашем настоящем моменте. Вот, повторюсь, там будет много всего, от чего мы можем быть счастливыми. И, в принципе, если мы отказываемся от страданий, то мы уже в счастье.
Ага, значит, точка зрения прозвучала, что да. Значит, самим фактом отказа, ну, то есть вот принятие третьего принципа йога, самим фактом отказа от страданий, это является, в общем-то, и необходимым, и достаточным условием для обретения счастья. Прошу.
Алексей, группа 3. Я тоже хочу согласиться с тем, что отказ от страданий является, в общем-то, счастьем в своем абсолютном смысле. Потому как обет отказа от страданий – это третий принцип йоги, до него есть еще два. И если мы утверждаемся в первом и втором принципе йоги, то мы автоматически выходим на соблюдение третьего принципа. А то, что мы соблюдаем первый и второй принцип, это говорит уже о приличном таком духовном развитии. Вот. Когда мы, в общем-то, идем духовным путем, а что такое духовный путь? Это когда человек уже не привязывается к иллюзорным каким-то вещам.
Не, Алексей, мы уходим в сторону, мы начинаем давать определение, что такое духовный. Давайте сократим
наше размышление. Это человек становится больше осознает свою высшую природу, то есть свое высшее я, которое, как известно, составляет собой абсолютное счастье. И об этом красной нитью во всех, так сказать, древних трактатах, когда мудрецы, так сказать, принимали этот третий принцип йоги, косвенно уходили от мира, отрекались, и тем самым получали большее счастье гораздо, чем люди, так сказать, находящиеся в обычном мире, в майя, так сказать.
Ага, хорошо, спасибо. Еще кто? Да, прошу вас.
Можно только не выходить?
Нет, нельзя, надо выходить и представляться.
Ну тогда это будет просто долго.
Почему?
Потому что мне тяжело.
О, да ладно, мы подождем, значит, это самое.
Я на открытый йога-университет, курс 002 уже.
Вольный слушатель.
Ну да,
еще да, вольный слушатель. Браво!
Браво! Я считаю, что этот третий принцип, он сам по себе достаточным не является. Вот, потому что ну, просто отказаться от страданий, как бы и все. Это некий такой эгоизм. Вот. А для того, чтобы быть счастливым, нужно еще вокруг себя делать других людей счастливыми. Это человеческая сущность. Вот. Эгоист счастливым быть не может до конца. Вот, это как бы первая мысль. А вторая мысль, что просто все высказывались как бы к этой теме, что страдание, оно заставляет нас концентрироваться только на страдании. Вот, вот мы страдаем, и вот мы только об этом думаем, как вот с этой тарелочкой, вот и все. Вот, поэтому страдание – это концентрация на чем-то негативном. Если мы думаем только о негативном, то в нашей жизни, соответственно, больше негатива. Вот, думаем позитивным – больше позитива. Вот, и всегда нужно помнить, что между раздражителем и нашей реакцией есть время, чтобы подумать, как на это все реагировать. Вот, страдать нам или не страдать, обижаться, не обижаться, вот есть такой хоть крошечный промежуточек, хоть несколько секунд, прежде чем... все-таки он есть. Так что, да, я считаю, что это условие недостаточное, что кроме того, чтобы просто отказаться от страдания.
Ну, а является ли оно необходимым условием? Может, оно еще не
необходимым? Да. Ну, вообще необходимым, да, является, когда человек решает, что я перестаю быть несчастным, я перестаю концентрироваться на своих там, вот этих вот вещах, то все, это уже тоже будет здорово. Это, да, я считаю, что это обязательное условие, но оно недостаточное, но обязательно.
Да. Необходимое, но недостаточное, прошу, Люб.
Ну, Никола, любовь, группа Астра. Ну, вообще, как бы, мы, конечно, можем волеизъявить отказаться от страданий, но мы не должны забывать, что у нас есть уже какая-то карма, которая, в общем-то, ты, конечно, с этого момента волеизъявил не страдать, но что там за тобой еще какой шлейф тянется?
Хвост,
да, большой, интересный. Вот, но поэтому, суть, ну, исходя из этого, я считаю, что это недостаточное условие, потому что надо все-таки еще всю свою карму проработать. Но это необходимое условие, потому что пока мы не волеизъявим отказаться от страданий, мы так и в будущем будем все нарабатывать негативную карму.
Ага, интересная точка зрения, друзья, давайте, да, браво. Что-что?
Заочники.
Да, что там заочники скажут?
Анна Шатила, группа Астра, город Львов.
Анна, город Львов, да, что?
Отказа достаточно, если мы поняли, почему мы страдаем. Страдания приходят как уроки жизни. Если мы не выучили урок и не сдадим экзамен, то страдание будет периодически возвращаться.
Ага, 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 хорошо, чудесно, замечательно. Так, еще кто? Да, прошу.
Манина Ольга.
Только погромче.
Группа Астра. Спасибо, кстати.
Не, ну вообще, ну... Погромче, Ольга.
Манина Ольга, группа Астра. А мне кажется, что несчастье это необходимо для того, чтобы познать счастье. То есть без несчастья
как
бы нельзя.
Вот такая, друзья, точка зрения прозвучала, что без несчастья нельзя познать счастье. То хочешь быть счастливым,
будь
несчастным, да. И такая точка зрения существует. Ага, браво, браво. Так, кто? Да, прошу вас.
Международный открытый его университет, Лариса, группа Читур. Ну, я согласна с точкой зрения о том, что отказ от несчастья является необходимым, но недостаточным условием, и хочется привести два примера.
Да.
Однажды я посмотрела интервью ветеранов там, Великой Отечественной войны по телевизору, они сказали, ну, к моему удивлению огромному, что вот войну они вспоминают как самый счастливый период своей жизни. И, ну, видимо, потому, что они переживали, ну, наиболее ярчайшие какие-то эмоции в своей жизни. Ну, то есть, вот, насколько было глубоким горе и несчастье, настолько же была и огромная радость там от побед, от того, что кто-то там остался жив. Ну, то есть, вот, а потом, вот, они, описывая теперешнюю их жизнь, говорят, что вот эти вот серые будни, это хуже всего. Это хуже войны, хуже смерти. То есть, вот, прожить каждый день, оставаясь счастливым, гораздо труднее почему-то для людей, чем пережить какие-то вот очень сложные времена. И,
ну, в общем, ага, Ага, вот такая точка зрения, хорошо.
И второй пример, это из моей личной жизни, когда, ну, может быть, там, ну, уже много лет назад, может, лет 10 назад, у меня был период, когда я много месяцев, вот у меня был такой вот ровный период, вот ничего, вот не было несчастья, вот каждый день был такой ровненький, очень так все было запланировано, все вот одно и то же, как-то все хорошо, вот, и не было ничего, но не было и счастья тоже. И вот я вспоминаю этот период как самый тяжелый в своей жизни. Он продолжался несколько месяцев, и я это помню уже там больше 10 лет, что какой-то ад просто.
Какая была сытая, спокойная.
Да.
Да, благодарю. Так, друзья, давайте еще кто? Да, прошу.
Сергей, группа 4, Международный открытый йога-университет. У меня небольшая ремарка такая, что я считаю, что страдания – это результат нашего неведения. А неведение – это, по сути, ассоциативные связи, когда мы что-то одно принимаем за что-то другое. И пример с тарелочкой, он в этом показателен, когда мы, по сути, тарелочку проассоциировали с тем, что нам дорого. То есть одно приняли за другим. И третий принцип – это шажок, ну, естественно, после первого и второго принципа шажок, когда мы говорим себе, что мы не страдаем, и с этого момента мы начинаем анализировать, что же мы, ну, одно приняли за другое. То есть это лишь шаг вперед. И дальше, анализируя так и работая с ассоциативными связями, мы начинаем постепенно понимать закон Рита, то есть закон гармонии, на него выходить. И понимая этот закон, мы уже становимся, ну, приближаемся к счастью.
Браво! Да, 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 можно, можно. Ага.
Сергей Вилков, город Омск. Вот сейчас буквально девушка говорила. Интересно. Все-таки я думаю, если бы та прана, которая есть в человеке, да, да, я отдыхаю, я лежу вроде, да, не страдаю ничего, но эта прана никуда не направлена, она не приносит результата. Если бы в этот момент направить кто-то ее на что-то благородное, доброе, может, тогда эта прана приносила какой-то результат, тогда мы хоть какое-то счастье почувствовали.
Да, можно я сама себя дополню? Я
да!
Просто я хотела сказать о том, что, видимо, когда, ну, у человека нет направленности, ну вот от хармы я хочу сказать, что вот вроде все ровно и хорошо, но если у тебя нет направленности на высшее, если ты не видишь впереди вот этой горящей звезды и не видишь своего пути, тогда и вот отсутствие несчастья, оно не приносит счастья. Вот так же, как и с примером вот у этих ветеранов, что у них была, наверное, какая-то цель там, вот, ну, победить, да, и это яркой звездой там освещало весь их путь и заставляло преодолевать вот эти несчастья, эти страдания. А потом, когда жизнь вот утряслась и стало вот такое вот болото, они вот потеряли вот эту вот звезду, и вот, у них вот
пропала цель. Интересно, да, интересно. Да, прошу.
Лариса Сокол, группа Астра. Я в продолжение, Лариса, твоей темы хочу привести свой пример, потому что я немножечко согласна с тобой.
Немножечко согласна.
Оно на самом деле немножко, как сказать, выбивается из нашего отказ от страдания. Но получается, что они страдали и в итоге были счастливы. Ну, вернее, получали какое-то удовлетворение. То я просто привожу свой пример. Я писала в своем КИО. У меня вот в этот раз КИО был такой болезненный. Вот, потому что вот во вторник и в среду произошли группа суицидов в Москве с детьми. Я очень тяжело переживала, вплоть до того, что просто плакала там. Ну, было жутко просто то, что хотелось кричать просто. Вот я понимала, что мне хочется, вот я не знала, какую-то боль куда, ну, деть. Мне хотелось просто вот выйти в голос, кричать. Действительно, я страдала. И в момент вот переживания вот этого всего, во мне, вот я писала вот, ну, в КИО, что во мне родилось вот это чувство связи между детьми и родителями, оно потом пошло вот через родовую йогу, о том, что мы вот связаны, что мы не даем им того, что, ну, по идее, что нужно. И вот оно потом переросло в какое-то, в такое, ну, действительно, это вот родовые чувства, они очень положительные. Ну, я не говорю, что это в счастье испытала. Но на меня потом нахлынуло какое-то вот не наслаждение, а какая-то радость вот от того, что связь я эту почувствовала, причем глобально вот на уровне мира. Вот. Я просто хочу сказать, что, может быть, это когда человек живет, вот он живой в этот момент, настолько живой, что, может быть, страдает и чувствует очень больно, да? Те же ветераны, они же тоже боль испытывали, это же было действительно тяжко. Но они в этот момент просто жили настоящей жизнью. И в этот момент, когда ты живешь, ты живой, и жизнь через тебя протекает, пусть даже сам страданием и болью, то есть в итоге оно все равно потом, может быть, трансформируется в какие-то другие чувства. Вот как вариант просто.
Интересно, такой... интересно, да. Так, еще кто? Да, прошу.
Международный открытый йога-университет, группа Четур, Андрей Сазонов. Вот я сегодня тоже думал об этой теме, у меня два таких образа нарисовались, как бы две крайние точки. То есть человек может находиться, у него нет несчастья, он находится в такой вот в темной комнате, грубо говоря, зашторенной, вокруг какая-то такая, не знаю, там, паутина, темно, он весь спилен какими-то веревками, своими ассоциативными связями, он не понимает. То есть вот эта темнота, это майя, то есть как будто скорлупа, он внешний мир, он понимает, что он есть, но он до конца не видит. А вот это вот ассоциативные связи, они его по рукам и по ногам спутали, он не может выбраться. Он вроде как, несчастья нет, но и счастьем это сложно назвать. Вот. А вторая крайняя точка, это когда человек находится на вершине, какой-то вершине, он смотрит вокруг себя, видит окружающий мир, видит впереди вершину, и он понимает, что он сюда добрался, он чуть преодолел что-то, да, и он находится в пути, он в действии. А как бы вот, я считаю, что вот это счастье, то есть когда ты рвешь какие-то связи, становишься свободным, рвешь какие-то ненужные эти веревки, путы, пробиваешься, поднимаешься, понимаешь, что ты еще, в общем, далеко не достиг поставленных целей, и ты к этому идешь. Вот, в моем понимании, вот это счастье.
Браво! Так, друзья, ну видите, как получается. Мы, собственно, вопрос-то был поставлен более узко, а дискуссия, наши размышления стали более широкие. Поэтому я, давайте так, оставляю эту тему открытой. Давайте-ка вы еще поразмыслите на эту тему. Единственное, что насчет чего я хотел добавить, ну, во-первых, вот такое мнение, что, знаете, не было бы счастья, да несчастье помогло. Ну, в общем, давайте эту тему пока оставим открытой. Значит, Свет, еще какие там были у нас с той лекции
вопросы? Является ли майя порождением страданий?
То есть, ответственна ли майя за страдания? Это сложный вопрос, потому что многие из присутствующих могут пока еще вообще не быть знакомы с концепцией майи, иллюзии, как иногда ее представляют. Хотя, в общем-то, если быть достаточно строгими, то майя – это не совсем иллюзия. Иллюзия становится возможна благодаря майи. То есть иллюзия как частный случай или как частное проявление майи. А понятие майи уж совсем какое-то оно странное. Вот, и... во многих книжках по йоге, в том числе по какой-то философии, где переплетаются самые разные доктрины, в том числе и религиозные, мы иногда начинаем читать там стенания бедных йогов, которые они говорят: «Ах, проклятая майя, ты запутала меня, все, и породила страдания», значит, и так далее, и тому подобное. И вот в таких достаточно узких кругах людей, изучающих те или иные древние знания, восточные, к сожалению, вот такая господствует немножко примитивная точка зрения. И я бы хотел услышать ваше мнение, ну, безусловно, от тех, кто немножко в курсе того, что такое майя, да, и, да, прошу.
Международный открытый йога-университет, Михаил, группа 3. Нужно вспомнить о том, что майя – это же инструмент, по сути своей, нашего высшего «я», где, который нам дает, позволяет разграничивать все, что происходит, ну, все, что происходит вокруг. Соответственно, этим же инструментом мы можем пользоваться как себе во благо, так же себе и во зло. Соответственно, тут только вопрос о том, как мы сможем им пользоваться.
Ага. То есть нельзя сказать однозначно, что лишь майя виновата в, ну, как бы в том, что есть страдания.
Тут скорее даже неведение наше. Если мы осознаем, кто творит майю, тогда мы творцы, и она нам дает благо. А если мы не осознаем этого, то, конечно же, ну, мы будем путаться.
Угу. Еще кто хочет поразмышлять, спасибо, да, прошу. Браво, прошу.
Международный открытый йога-университет, Жаниха, группа Астра. По поводу Майи мне вспоминается, я не помню, какой-то семинар или лекция, но там речь идет о том, что, собственно, осознавая принцип Майи, можно вывести любое упражнение в йоге. То есть неважно, что мы практикуем, хатха-йогу, мантру или пранаяму, по сути, любая цель этих упражнений – это как раз-таки устранять неведение, потому что есть наше Высшее Я, есть Абсолют, и вот между нами и Абсолютом только эта тонкая прослойка Майи есть. И если вспоминать аксиоматику творения вообще Вселенной, то когда Абсолют волеизъявил проявиться, он же это сделал, по сути, посредством мантры, праны и Майи. То есть наши Я, которые свободны, они могут проявлять себя, они могут волеизъявлять и творить свою Вселенную такой, какая им нравится. Именно благодаря этой Майе, то самое, что позволяет нам быть свободными в своей Вселенной, проявлять себя. То есть мне кажется, что этот оператор даже нам скорее приятный, чем неприятный.
Да, очень мне понравилась связка, друзья, действительно такая аксиоматичка, браво. То есть, на самом деле смысл Майи скорее в том, чтобы, вот представьте, каждый из нас свободное живое существо и живет фактически в той Вселенной, которую сам волеизъявил. И никто не может нам навязать что-либо. Мы в этом смысле помним аксиоматику йоги, каждый из нас свободен. Но с другой стороны возникает такой очень серьезный вопрос. Ну, вот если я свободный и создал какую-то свою Вселенную, а другой человек тоже свободный, создал свою другую Вселенную, то, в общем-то, выходит, что у нас нет возможности вообще друг с другом общаться. Просто нет. То есть не может, у каждого свой центр сознания, свой центр волеизъявления и так далее, и так далее. И вот тут как раз и фактически был введено такое-то понятие этого оператора Майи, которое позволил единому абсолюту с позиции аксиоматики макрокосмоса представить, знаете, с этими миллиардами брызг отдельными я каждого живого существа. И в то же самое время эти отдельные брызги самодостаточны, свободны, живут в своем собственном мире, который волеизъявляют. И в то же самое время могут, общаться с себе подобными. Тут это крайне абстрактное даже для осмысления положение, как два свободных могут общаться. Да, и вот такой, получается некая такая вот логическая вилка. То есть общаться можем, если мы выходим из единого целого. Но в то же самое время мы вроде как индивидуальные «я». Вот тут как раз всплывает такое понятие, как «май», которое позволяет, сохраняя свободу каждого, в то же самое время сосуществовать свободным и общаться. Ну а как обратная сторона этой медали возникает, соответственно, побочные эффекты от действия «май», которые в частности называются как иллюзия, обман. Как когда мы что-то одно начинаем считать чем-то другим. А уже из-за этого возникают многочисленные другие явления, которые, в общем-то, нас запутывают. И, в общем-то, приводят к страданиям. То есть получается, что мы не можем сказать, что Майя однозначно является причиной нашего страдания. Она нейтральна. Вот. Но замечательно, это сложный, да, прошу вас. Это сложный вопрос, на самом деле, аксиоматический вопрос йоги.
Международный открытый йога-университет, Светлана Ерохина, группа Астра. Мне вот сейчас вспомнились, на самом деле, быстрые методы,
да,
связки с Майей, когда Майя оказывает положительный эффект. Так, например, если мы возьмем йогу влюбленности, то все мы знаем, что во время первой стадии, так называемой подарочной влюбленности, возникает некая третья майя, которая нейтрализует майю мужчины и женщины и позволяет на какое-то время увидеть напрямую высшее я друг друга. Вот. И таким образом, как бы, явление майя, оно расширяет нашу свободу. Также, когда мы уже начинаем вовлекаться в какие-то практики быстрых методов, мы уже сами начинаем использовать явление майи, да, и, например, тот же метод разделения, который применяется нами также в йоге обучения. Мы как бы очень искусно, то есть с кем-то общаемся, с кем-то нет, что-то говорим, какую-то информацию, какую-то утаиваем. И таким образом мы можем эффективно продвигаться по пути.
Нет, плохое слово утаиваем, не афишируем.
Принцип тайный, принцип открытый.
Утаиваем — это кто-то должен знать, а мы ему не сказали. А не афишируем — это, в общем-то, никто и не должен знать. И мы, в общем-то, и никому ничего и не говорим. Да, то есть немножко эмоциональные разные окрасы. Ага. Замечательно, браво! Да, друзья, вот смотрите, даже вот в приложении абсолютно правильно сказано «быстрых методов йоги». Я напоминаю вам, что основной инструмент, точнее, вы мне сейчас напомните, какой основной инструмент в работе с майей? Кто пятерку хочет получить?
Вовлекаясь в
дальше. Да, тройное лекарство. Кто? Кто? Прошу.
Жна, наичха, крия.
Да, друзья, вот вы как знаете, браво, да, браво, браво. Итак, вы как древний алхимик хотите получить эликсир бессмертия, там, или философский камень, или еще что-нибудь, значит, что сделает вашу жизнь очень хорошую, да? То есть, и вот вопрос, из чего же это все, из чего же состоит этот эликсир, значит? Или знаете, как там, абсолютную кислоту, которая все разъедает, да, там, по-разному можно это все, ассоциативный ряд выстраивать. Так вот, абсолютное оружие или инструмент против майи – это тройное лекарство – ичха, крия и джнан. Я вот, по-моему, на этом семинаре сравнил это тройное лекарство вот с такой деятельностью. Иногда зимой из больших глыб льда выпиливают красивые фигуры. Берут глыбу льда и замок какой-нибудь красивейший выпиливают. Вот, и вопрос, а чем выпиливать? Ну, вот я тут передачу смотрел и видел, как выпиливали в основном в первом приближении бензопилой. Брали бензопилу, раз, 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 раз. И вот точно так же мы с вами живем. Безусловно, мы живем вот в этом окружении майи, которое каким-то таким является оператором, чтобы каждое свободное могло общаться друг с другом. Промежуточное какое-то звено. Такая мидия, знаете, что-то такое промежуточное. Но вопрос, а как же, чтобы эта промежуточная среда как-то по-другому выстраивалась? И вот нужна такая, как говорится, духовная бензопила, чтобы выточить то, что мы хотим видеть. И как учит теория йоги, это нужна ичха, крия, джнана, когда вы не просто, вы, во-первых, волеизъявляете, во-вторых, вы знаете. И в-третьих, помимо того, что вы волеизъявляете и знаете, вы это еще воплощаете в жизнь. Вот только лишь когда три этих компонента соединяются вместе, вы можете запросто оперировать с окружающей вас Вселенной. Вы можете создавать там фирмы, государства, вы можете какие-то объекты, ну это на таком, знаете, если из раджа-йоги управление большими количествами других я. Ну как вот, допустим, должен любая власть. И, скажем, или, допустим, это на уровне вашей личной конкретной жизни, ваше личное взаимоотношение там, с окружающей Вселенной, вы что-то знаете, что-то не знаете, вы сталкиваетесь с какими-то проблемами, и вот только лишь пока у вас есть ичха, крия, джнана, вы можете их решить. Ну, в частности, вы решили очистить свое тело, да, или как там в некоторых йогах, пранаямах считается, что прежде чем приступать к тем или иным дыхательным практикам, надо очистить канал. А как их чистить? Ёршик брать такой, знаете, и, значит, этим самым. Как трубочки чистить. А где этот ёршик, да? И где эти трубочки? И также дается это указание, тройное лекарство, ичха, крия, джнан. Тогда это превращается в очень эффективное лекарство. И тогда можно что-то с майей делать. И действительно, майя бывает очень полезным инструментом еще также для того, чтобы устранять неведение, друзья. То есть, с одной стороны, майя вроде как вещь ответственная за неведение и как следствие за те страдания, которые приходят вслед за неведением, но это также мощный инструмент по работе с неведением. И вот, допустим, если на уровне государства мы имеем исполнительную власть, законодательную власть и судебную власть, по сути дела это тоже разделение на эти три составные части. Допустим, вот упомянутых Света упомянула практики быстрых методов йоги. Там, как правило, любая практика, чтобы прошла любая практика, необходимо ведомые, ведущие и зрители. Опять же, это полнейшее воплощение закона, значит, соответственно, да, крии, джнаны, ички. Или, допустим, вы в театр приходите. Есть актеры, которые на сцене, есть режиссер, который, собственно, управляет этим актером. А есть зрители, которые смотрят вот на то, что происходит на сцене. И выбросите хотя бы один из компонентов, у вас все развалится. Да, так вот, получается, что, собственно говоря, имея этот инструмент, используя майю, мы можем, в общем-то, как бы использовать майю для устранения неведений, как следствие для обретения высшего счастья, на самом деле. Вот. То есть, как там у нас звучал, еще раз, Свет, вопрос?
Является ли майя порождением наших страданий?
Вот, и поэтому получается, что ответ на этот вопрос не имеет смысла. То есть, майя может быть порождением наших страданий, точнее, она и есть. Да? То есть, майя как земля, на которой может вырасти сорняк. Но точно так же майя – та же земля, на которой может вырасти что-то очень вкусненькое и полезное, и хорошее. Так, чудесненько. Следующий вопрос, какой у нас там был, оставался для рассмотрения.
Ограничивают ли нас формы счастья?
Ограничивают ли нас формы счастья? Так, не совсем я контекст.
Через которые нам светит, что ли?
Так, нет, давайте как-то так не совсем однозначно контекст. Кто что-нибудь хочет сказать? Да, прошу вас.
Елена, группа Читур. Если можно, я хотела бы добавить еще про майю, что, возможно, нам будет более понятно это явление, если мы будем анализировать, что такое игра. Будь то игра детей или вот театральная игра, там ведь актеры, ну или дети, когда играют, или там, не знаю, кино, они ведь знают, что это все не по-настоящему, но там принимают одно за другое. То есть кто-то будет там Ромео, кто-то Джульетта. И при этом хороший актер, ну или вот люди, когда они вживаются, они действительно испытывают эти чувства на сцене. То есть они могут и плакать, и страдать, там, и влюбленность, возможно, испытывать. Но при этом они понимают, что это все вот как бы майя. Но когда, например, производилась колонизация каких-то стран, там Австралии, Новой Зеландии, и показывали аборигенам фильмы или театр, они часто не понимали, что это условность, и там начинали кидаться на сцену, кого-то убивать, злодеев и так далее. То есть, возможно, вот можно провести аналогию, что когда человек не осознает действия майи и не осознает свое, ну, как бы высшее «я», то для него все является реальностью, и он действует так, как будто это на самом деле. А вот актер, который на сцене, он осознает, что это условность, что это игра, и он разделяет. Но при этом он испытывает все те чувства, которые можно от этого испытать.
Да, Лена, интересно. Правда, здесь немножко вот я со своей стороны ложку дегтя должен подбавить. Вообще, я заметил, как только Лена выступает, у меня потом всегда желание подбавить ложку дегтя. Знаете, вот я время от времени включаю телевизор, пощелкаю по каналам и тут же выключаю. По всем каналам идут сериалы. Низкопробные, отвратительные, мерзкие, с писклявыми голосками такими истошными, без смысла. Ну вот, просто я не знаю, честно говоря, какой контингент их смотрит, но вероятно есть. И знаете, я их не могу смотреть, потому что я вижу, что люди понимают, что они играют. то же самое время, когда я смотрю наших мэтров классики, значит, вот чем хороши были советские годы, туда просто вот этих вот персонажей не пускали. Достаточно четкая гребенка, ты попробуй попади на телеэкран там, или на киноэкран, там, так, или в театр куда-нибудь. Жестче был отбор, да, и уровень, конечно же, несопоставимо выше. Так вот, ты на него смотришь, и ты понимаешь, человек не играет, он живет на сцене. И вот когда ты видишь, что он живет на сцене, ты смотришь это действие. Опять же, будь то сериал там «17 мгновений весны», ведь фактически 17 серий, или сколько там, серия, не помню, можно назвать сериал, да, но смотришь на одном дыхании. То есть, потому что ты видишь, что люди как бы живут. Живут, это для них нет понятия, вот жизнь тогда и жизнь сейчас. И когда ты видишь, что люди живут, вот у них соединяются эти все три, вот там есть прана. А если есть прана, то ты от актера глаз оторвать не можешь, потому что ты смотришь как на разворачивающуюся картину вселенной, да, то есть захватывающую. Опять же, если хоть чего-нибудь нет, а нету, как правило, по причине, ну, в общем, давайте вещи своими именами называть, непрофессионализм, жуткого непрофессионализма, то смотреть не хочется, тошно. Это, с одной стороны, также мы должны помнить вот, в этом ключе, что, знаете, если вы так притворяетесь, то, в общем-то, это может быть и не жизнь. Да, вы знаете, что вроде это игра, но где заканчивается игра, где заканчивается жизнь. И другая сторона, в общем-то, самая древняя в этом отношении дошедшая до нас наука, касаемая театрального искусства, дошла до нас, опять же, из Индии. Это так называемая натья-йога, которая, в общем-то, до нас дошла в первую очередь благодаря такому трактату, который называется «Натья-шастра». И она провозглашена не больше, не меньше, как пятой ведой. То есть изначально понятие театрального искусства вносился такой однозначный духовный подтекст. То есть вы не просто пришли в театр или там пришли там смотреть блокбастер. Вы должны войти в зал в одном духовном состоянии или состоянии там страдания, неведения, а выйти выше. То есть это было как посещение храма, это было как посещение какого-то святого места, это была как какая-то практика, где были задействованы все, и зрители, и ведущие, и постановщики, то есть нечто такое единое. Вот, и натья-шастра претендовала не больше, не меньше, как на то, чтобы считаться пятой ведой. То есть, то, она, как там было сказано, возникла в то время, когда уже люди, ну, просто по неведению уже перестали воспринимать непосредственно веды, ведические знания, такие как Ригведа и так далее. Им надо было те же самые мысли, но, или те же самые сверхлогичные знания доносить как-то по-другому. И вот сказано, что, как говорится, высшие там мудрецы, риши дали благословение на то, чтобы вот возникла натья-шастра. И смотрите дальше, какое получило развитие. Безусловно, многочисленные ответвления пошли, в частности, вот так называемая нрита-йога, которую мы время от времени практикуем в виде спонтанного танца. Затем есть, безусловно, танец пантомима, где не просто танец, а танец рассказ. Ну и наконец натья, это не просто, ну это уже как бы больше к театральному действию. И безусловно, вот эта вот сословная каста актеров, она, вероятно, самая древняя, это и та, которая дошла в Индии до нас. То есть она на протяжении уже тысячелетий. И потом, вы помните, появился синематограф, когда стали снимать на пленку все, и стали снимать фильмы. Но вот типичная для Индии ситуация, когда тот или иной актер, который слишком долго играл ту или иную роль, как бы это вам мягче сказать, рассудком начинал это трогаться. Он настолько себя идентифицировал с тем, кого он играет, что, допустим, после представления или просто после съемок фильма он с таким трудом возвращался к обычной жизни и вспоминал, что он там не бог Рама, а всего лишь, значит, там один из актеров, да, что причем иногда это были достаточно такие случаи, что некоторых, к сожалению, приходилось помещать вот в буквальном смысле слова в психиатрические клиники, настолько они идентифицировались с тем, что это происходит. Это к тому, что, знаете, вот понятие «ичха-крия-джнана», она стирает грань, где заканчивается игра и начинается жизнь. И вот опять же, если возвращаясь к быстрым методам йоги, они на первый взгляд, когда начинаешь описание читать, похожи на какие-то детские игры. То есть вот собрались детишки в песочнице поиграть, там один замок построил, сказал, вот это мой замок, а вот он я, главный этот, раджа, да, буду управлять, да, а другой, а я буду на слоне здесь ехать, и значит, как-то там, да, или еще что-нибудь. А кто-то говорит, а я буду, вот моя армия, мои солдаты, вперед, да, и вот как бы такое идет маленькая игра в песочнице. И вот когда начинаешь читать основные практики быстрых методов, вот во всяком случае со мной было всегда, я всегда ловил себя на мысли, что это самые йоги-ягини древности в маразм такой детский, старческий впали, вот что это они вот теперь имитируют какое-то действие, да, то есть на уровне детской игры. А только потом до меня дошло, что вот когда ты соединяешь ичху, крию, джнану, тройное лекарство, что бы ты ни делал, это перестает быть игрой. Ты уже не можешь сказать, что здесь игра, а здесь жизнь. Везде жизнь. И вот этот принцип подобного в подобном, что если ты отыгрываешь какую-то сцену как бы здесь, и это не просто сцена, это маленькая жизнь, то действие от нее распространяется на всю жизнь. То есть, знаете, как микрокосм и макрокосм, они с собой соединены. Я просто к чему это все говорю? Что вот этот инструмент май, инструмент тройного лекарства, он позволяет очень серьезно позволяет преодолевать все страдания, с которыми вы столкнулись. Теперь связка. А почему же нужен-то этот третий принцип йоги? И здесь прозвучала точка зрения, очень хорошая. Заключается она в том, что да, действительно, к сожалению, нам нравится страдать. Мы волеизъявляем страдать. Мы спящие боги, что захотим, то и будем. Волеизъявляем страдать и будем страдать. А вот представьте себе, вы волеизъявляете страдать, потом берете тройное лекарство, ичха, крия, джнана, пользуетесь быстрыми методами йоги, и высвобождаете огромное количество праны. А у вас внутри установка страдать. То есть куда эта прана тратится? Она утратится на усиление того образа жизни, который был у вас до этого. То есть если вы до этого немножко страдали, потому что на многое у вас просто праны не хватало, вы страдаете, пока у вас, ну как бы, в состоянии подумать о страдах. А потом прана заканчивается, все, уже не до страдания. Забыли, да? То есть обычно говорят, время лечит. Вот. А тут представьте, огромное количество праны, и все поступает и поступает, а вы все страдаете и страдаете, страдаете и страдаете. Вот. Поэтому, безусловно, майя, она не является ни положительной, ни отрицательной в этом смысле, в отношении в связке страданий. А вот что касается инструмента работы с майей, вот это очень важная вещь. Когда-то у меня была глупость одна. Знаете, у каждого хирурга есть свое кладбище, такая медицинская поговорка, ну, в том плане, что, знаете, врачебная ошибка, да, и все, да. То есть на ошибках учатся. Вот, так вот, ну, медики, они в этом отношении, вы помните, йога крайне уважительно относится к медицине. То есть я здесь процитировал это высказывание только лишь потому, что это, к сожалению, жизнь. Все мы делаем ошибки. Вот я когда-то решил сделать одну практику быстрых методов и пренебрег одной составляющей. То есть были ведущие, были ведомые, но не было зрителей. Вот. И достаточно быстро все вышло из-под контроля. Достаточно быстро все вышло из-под контроля, и требовались достаточно большие усилия, чтобы потом, значит, это все вернуть, как бы устаканить. И я вот себя помню, ловил на мысли, что вот не дай бог вовлеклись бы в эти действия люди, не принявшие бы третий принцип йоги. Если бы у них было внутреннее отношение, следующее, что если есть страдания, то эта вещь абсолютно ненормальная. И вот здесь прозвучала точка зрения, что не было бы страданий, не было бы и счастья. Вот категорически не согласна с этим йога. Категорически. То есть это примерно то же самое, как вы бы сказали, что если бы не было тьмы, не было бы света. Но вы понимаете, что тьмы нет, есть просто отсутствие света. И вы не можете ставить на одном уровне вещи, которые есть, и вещей, которых нет. Да? То есть это иллюзорность, или еще иногда в индийской философии называется двойственность восприятия мира, или двайта. Двайта. Которая, в общем, приводит ко всем, в том числе и страданиям, потому что даже в этом отношении, что такое страдание с позиции йоги? Страдание — это когда вы берете свое естественное состояние наслаждения. Обратите внимание, естественное состояние наслаждения. У вас нет естественного серого состояния. Если у вас есть естественно серое состояние, то вы просто не замечаете, у вас, знаете, вперемешку идет чуть-чуть наслаждение, чуть-чуть страдание, чуть наслаждение, чуть страдание. То есть они как бы компенсируют. Так вот, естественное состояние любого человека – состояние радости, счастья. Если же вы не испытываете этого состояния, у вас, скажем, серое состояние или отрицательное состояние, знайте, все, у вас уже идут эти процессы, когда часть естественного состояния радости и наслаждения делится пополам и сталкивается лбами. Вот отсюда возникает то, что называется страдание. Поэтому сказать, что не было бы, что называется, что страдание и счастье – вещи одной природы, перемежающиеся, это, в общем-то, придерживаться так называемого двоичного или двойственного взгляда на жизнь. А в этом отношении, конечно, это хорошая концепция, но в другом. Если мы понимаем, как оно все там сделано. Но благодаря этой двойственности в том числе возникли и сами страдания. Понимаете, мы как бы узаканиваем страдания. И на самом деле это очень опасная установка, друзья. Вот если вы считаете, что для того, чтобы познать счастье, нужны несчастья, вы автоматически не принимаете третий принцип йоги. Это вещи несовместимые. Просто несовместимые. Вот, но об этом чуть-чуть попозже. Вопросы. Если да, прошу. Я еще вот про Кирилла, да, я хотел перефразировать анекдот. Вот он говорил, что там тарелочка потерялась, да. И помните этот анекдот? Ложечки нашлись, а осадочек остался. Вот. Я вот больше чем уверен, что через какое-то время тарелочка найдется. Но! А счастье-то останется от того, что она куда-то делась до этого, да? То есть как бы на выверт этот анекдот рассказать. Да, прошу вас.
Кирилл Лирик, город Киев. Заочный студент группы Чатур Международного открытого йога-университета. Вот насчет двойственности, поскольку я получил высшее математическое образование...
Ура! Наконец-то! Наконец-то, друзья, в йогу идут люди с высшим математическим образованием! Как меня достала эта вся эзотерщина, друзья! Тупая, придурочная, маргинальная! Вы просто не представляете, как я от них устал, а! Я вот просто... Я мечтаю, это, наверное, воплощение всех моих молитв, наверное, там, десятилетней давности. Когда же в йогу пойдут нормальные, вменяемые люди с хорошим математическим, физическим, юридическим, бизнес, там, каким угодно образованием. А, слава Богу, видите, вот, все желания исполняются рано или поздно.
Так вот, насчет двойственности. Мы, по сути... То, что мы делаем на лекциях, мы оперируем как-то логикой. А логика своими корнями уходит в так называемую формальную логику. Это раздел математики, в котором есть один такой закон, что отрицание отрицания – это как бы будет сам объект. То есть, допустим, не А, если А – это некое утверждение, будет равняться А. И на этом построены все компьютеры и так далее. То есть, там есть два состояния – 0 и 1. Если берешь отрицание нуля, это единичка. Отрицание единички – это ноль. То есть, по сути, вся наша цивилизация, вот эта техника, это же видеокамера, диктофон и так далее, это все построено на этом принципе двойственности. Вот, потому мы, по сути, не можем иначе мыслить. Но вот язык нам хорошую подсказку дает. Допустим, есть математическая задача. Если поезд выехал из пункта А, когда он прибудет в пункт Б? Ответ такой: может и никогда, если он выехал в другую сторону. Вот. То есть, получается, нужно не только отталкиваться от страданий, но и продвигаться к наслаждениям. Это к первому нашему вопросу, да, получается. Вот. И действительно, двойственность очень хорошая вещь, она работает, дает такие чудеса техники. Но все-таки мир – это как частный случай только, поскольку кроме вот такой формальной логики, где есть 0 и 1, есть разные так называемые модальные логики, где есть там не только «да», «нет», а есть «да», «нет», «наверное», «может быть» и всякие вариации. То есть вот это чисто такой узенький-узенький спектр мы взяли, и мы как цивилизация продвигаемся по такому очень-очень ограниченному пространству, где вот есть «да» и «нет», где есть зло и добро, вот что-то такое. А йога же нам дает более такой гибкий аппарат, есть что-то уместно, а есть что-то неуместное. Здесь подключается третий фактор контекста уже, в котором это уместно или неуместно. То есть мы, изучая йогу, мы постепенно, конечно же, отрабатывать логику нужно, так как это самый такой понятный случай. Но это частный случай, это всего лишь частный случай. И отработав полностью логику, мы начинаем ближе подходить к настоящему положению вещей, в котором нету такого, что вот да и нет. А когда уже мы выходим из этой плоскости логики, как бы в объем, и можем лететь.
Замечательно! Браво! Так, Свет, что там у нас? Все мы там эти самые?
Ну, еще мы поднимали тему о том, что счастье, мы все время говорим о том, что оно безусловно. Вот, и мы проводили голосование, что кто испытывал условное счастье, ага, а кто просто так без причины, и ага, все-таки мы не сошлись
во мнениях. Ага, ага, хорошо, хорошо. И Сергей что-то там должен был напомнить из предыдущей лекции.
Связка доброты и счастья.
Связка доброты и счастья. Но, друзья, это серьезные темы, а времени не так у нас много осталось. У кого какие вопросы? Потому что мы уже успели рассмотреть, чтобы не начинать новый виток. Итак, друзья, еще раз я вас всех призываю. Пожалуйста. Вот сейчас у нас прошел семинар. Пожалуйста, оставьте свои отзывы о семинаре, чтобы их прочитали другие, чтобы они также поняли, что они могут также участвовать, что они также могут как-то развиваться в кругу единомышленников. Помните, что в йоге, безусловно, есть принцип тайны, но также есть компенсирующий его принцип открытости. Еще раз, что человеческая жизнь похожа на дерево. Какая-то часть его жизни человека должна быть как корни, где вы набираете сил. У каждого из вас должен быть какой-то, знаете, свой личный кусочек пространства, времени, значит, где вы общаетесь один на один с Абсолютом, чтобы напитаться жизненными корнями. И, конечно же, какие-то такие моменты особо там афишировать смысла нет. И, точнее, они не интересны. Ну, интересно, как дерево впитывает соки из земли. Да это как-то не взрачно. А вот как на дереве, наоборот, цветы там распускаются, там, или какие-нибудь вкусные яблоки и груши растут, то это уже всем интересно. И птичкам, значит, и зверям, и людям, и всем на свете. И вот точно так же и в вашей жизни. Одна часть должна быть тихая, незаметная, в состоянии внутреннего аскетизма, в состоянии такого, знаете, вот, как бы такой источник вашей силы, о котором никто не знает, где он и так далее, и так далее. Это принцип тайн. Но, к сожалению, многие перегибают палку. У некоторых одна корневая система, и даже побега нет вверх. Так вот, вы должны в равной степени, значит, над этой корневой системой возвышаться еще и дерево вашей жизни. То есть это принцип открытости. Вы должны уметь заявить о себе в мире. Вы должны, как бы так, давать информацию о себе, подобно тому, как дерево дарит нам там цветы, ягоды, фрукты там, и так далее и тому подобное. Поэтому, когда вы пишете свой отзыв о семинаре там, или о чем-то другом, то вы, во-первых, делитесь с другими, во-вторых, вы соблюдаете принцип открытости, и йога тогда не будет исчезать. Наконец, кто-то почитает и скажет: «О, да я тоже так думал, я тоже так хочу». И вы найдете себе единомышленников, вы найдете себе друзей по пути. Кто-то свою судьбу найдет, своего юношу или девушку, да, там, жену или мужа, кто его знает. Ну, такая статистика есть, как только вот у меня по секрету скажу, у нас мы же готовим преподавателей йоги. Какой бы ни был преподаватель йоги, как только начинает преподавать, сразу очень быстро решает все свои личные проблемы. В том плане, ну, как бы, женятся, выходят замуж очень быстро. А ответ очень простой. Если раньше он сидел, никто о нем не знал, не слышал, кто он, что, где его искать, то тут он начинает о себе заявлять и быстро находит себе подобного. Во всяком случае, степень ошибки в поиске там гораздо меньше. Поэтому я прошу, пожалуйста, отзывы на форуме, в ваших блогах пишите, размещайте, компенсируйте принцип тайны принципом открытости. Ну и, наконец, давайте мы завершим нашу лекцию медитации, дабы вспомнить, что же себя представляют первый, второй, третий принцип йоги, утвердиться в этих принципах. Кто медитацию будет проводить чудеснейшую? Да, прошу, прошу. Ура, ура.
Итак, садимся в любую удобную позу. Выпрямляем спину, шею, голову. Закрываем глаза. Рассматриваем все свое тело.